Госдума. 2016. Перезагрузка.
Добрый вечер, дорогие друзья. 21 час 5 минут по московскому времени. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Проект «Госдума 2016. Перезагрузка». Представители, ведущие политики российские приходят к нам в гости, лидеры политических партий, причем не абы каких, а главных, ведущих политических партий приходят к нам в гости. К нам это Роман Карманов, я Александр Яковлев, и я с удовольствием и почтением большим представляю нашего сегодняшнего гостя, председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова. Эмилия Эдгардовна, добрый вечер. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию.
Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, Роман. Добрый вечер, все радиослушатели.
Ну, первый вопрос. Каковы цели партии «Яблоко»? Наверное, самой авторитетной, демократической, либеральной партии в нашей стране на предстоящих выборах.
Спасибо за вашу оценку. На предстоящих выборах наша главная цель – победить. Победа для нас – это создание фракции в Государственной Думе.
Угу. То есть преодоление 5% барьера.
Совершенно верно.
Уже известно, в какой конфигурации партия пойдет. Я имею в виду первая тройка. Это будет один человек во главе списка, как Миронов у «Справедливоросов», или это будет первая десятка?
Конфигурация списка в процессе обсуждения.
Ну, ваши прогнозы все же. То есть будет ли там... Кто возглавит список?
Ну, возглавит список Григорий Явлинский.
Григорий Явлинский.
Это я будет... бы на этом месте хотел бы вступить, потому что наша программа, она, собственно, для того и создана, для того, чтобы заново познакомить людей или заставить людей вспомнить о том, кто вообще представляет на политическом нашем небосклоне есть. И я думаю, что часть наших слушателей, она была, в общем-то, несколько удивлена, когда мы, представляя председателя партии «Яблоко», вдруг в эфире раздался женский голос, а не голос Явлинского, да, к которому, в общем, все привыкли.
Или голос Сергея Митрохина, да, который долгое время возглавлял партию «Яблоко».
Ну, в любом случае, это женский голос, что, я думаю, что для многих будет удивлением. Вот я так понимаю, что еще полгода не исполнилось, в июне, да, будет, как вас
назначили?
Да, в июне будет полгода.
4,5 месяца назад, да, я стала председателем.
Да, и ровно в тот момент, вот когда в июне именно будут проходить съезды, когда будут основные партии выдвигать своих кандидатов и так далее, вот за эти полгода, как вы оцениваете, вот как вы себя чувствуете в роли лидера партии, причем лидера такой, в общем, непростой, прямо скажем, партии?
Ну, за эти 4,5 месяца я чувствую себя очень хорошо. У нас замечательная партия, это хорошая команда, это единомышленники. Мы сейчас очень активно готовимся к выборам. Я стараюсь вдохновлять всех на победу. Я понимаю, что 2 электоральных цикла, когда партия не была в Государственной Думе, вот она уже напрягает членов нашей партии. И не только, наверное, наших сторонников, поэтому держим курс на победу и к этому активно готовимся.
То есть у вас сверхмиссия еще к тому же?
Да.
Вернуться.
Ну, вы знаете, я хотел бы вот в 2 словах рассказать о нашей сегодняшней гости. На самом деле, политические гурманы уже давно знакомы с Эмилией Эдгардовной, но, тем не менее, у вас очень красивая, действительно достойная биография. Вы на протяжении долгого времени были преподавателем истории обществознания, потом директором лицея, потом, да и сейчас, насколько я понимаю, вы депутат Законодательного собрания Республики Карелия. Именно вы были главным кандидатом на выборах мэра Петрозаводска. Это очень важная деталь. Вас сняли. Многие признали, что это было, конечно же, административное решение снять нашу сегодняшнюю гостью. Но в результате победила Галина Ширшина. Сейчас довольно один из самых известных мэров вообще в нашей стране. Мэр Петрозаводска. Ну, и это во многом и ваше достижение, давайте скажем прямо. А почему все бразды правления вам не отдадут? Вот почему опять Явлинский? Ну, при всем уважении, ну, столько раз он шел и столько раз проигрывал. Ведь вы, с точки зрения, ну, политики, гораздо более перспективные, гораздо более интересные простым людям, которые хотят увидеть новые лица. И вновь, вот вроде председатель, а возглавил список Явлинский.
Ну, потому что партия приняла решение выдвинуть Григория Алексеевича на президентские выборы в 2018 году, или вдруг, если они будут раньше, но на следующие президентские выборы. А именно в силу этой причины мы считаем, что правильно, чтобы список на выборах в Государственную Думу возглавил также Григорий Явлинский.
Но как было бы красиво, если бы на выборах 2018 года среди кандидатов появилась, наконец, женщина?
Так среди кандидатов женщина, и в том числе та женщина, которая Эмилия Слабунова, она обязательно будет.
Так.
Угу. А как происходит обновление партии? Вот мы услышали, что новый председатель. А какие-то еще происходят? Как список формируется вообще и партии «Яблоко» на предстоящие выборы?
Мы сейчас ведем очень активную работу и по формированию всего списка кандидатов, и по формированию нашей предвыборной программы, и обновляем все каналы коммуникации с нашими замечательными избирателями, выстраиваем активную работу в социальных сетях, занимаемся продвижением нашей команды. То есть обновление происходит достаточно много по различным направлениям, активно занимаемся нашей информационной политикой. Список формируется и из членов партии, и в соответствии с принципами нашей коалиционной политики, которую мы объявляли, мы приглашаем к сотрудничеству всех тех, кто заинтересован в развитии нашей страны, в том, чтобы у нее было будущее, всех, кто ориентирован на демократические ценности, и в соответствии с этими принципами в переговорном процессе также появляются наши кандидаты.
Как вы будете выстраивать взаимоотношения с так называемой внесистемной оппозицией, поскольку Касьянов с Навальным ведь не договорились, поругались? Может быть, вы как-то общаетесь с Алексеем Навальным и с другими вот представителями так называемого болотного протеста, скажем так? Вот обо всем об этом и о будущем авторитетнейшей демократической партии «Яблоко», обо всем об этом поговорим, продолжим наш разговор через несколько минут в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Эмилия Слабунова, Роман Карманов, я Александр Яковлев. Встретимся через несколько минут. Не переключайтесь.
Госдума. 2016. Перезагрузка. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Госдума. 2016. Перезагрузка.
Мы продолжаем. 21 час 17 минут. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Роман Карманов, я Александр Яковлев. И мне очень приятно представить нашего сегодняшнего гостя. Еще раз, председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова. Мы остановились, мы говорили о предстоящих выборах, говорили о том, кто поведет партию «Яблоко», и ваша цель, поправьте меня, если я неправильно вас процитирую, создать фракцию, а это значит преодолеть 5-процентный барьер.
Совершенно верно.
А что с одномандатными округами, какие там интересные фигуры будут идти, какие у вас планы, сколько побед вы планируете одержать, ну и сформирован ли список одномандатников от партии «Яблоко»?
Список одномандатников окончательно еще не сформирован, он в процессе, идут переговоры. Но целый ряд очень ярких, интересных кандидатов вы уже все успели узнать. Это и Дмитрий Гудков, и Владимир Рыжков, и Дмитрий Некрасов, и Юлия Галямина, и список Игорь Николаев. Список этот будет
ежедневно... Можно я для обывателей скажу? Игорь Николаев – известный экономист,
профессор высшей школы экономики.
Да. А не тот Игорь Николаев, о котором подумали некоторые люди, которые слабо разбираются в политике. Простите.
Галина Ширшина.
И... Мэр Петрозаводска, она идет, несмотря на все местные конфликты, идет.
Совершенно верно. Но я сейчас называю не только одномандатников по тому, каким образом будет участвовать в выборах Галина Ширшина. Мы этот вопрос решаем. Я в целом о списке наших кандидатов. И буквально в соответствии с нашим контент-планом мы будем постоянно информировать наших избирателей о том, кто будет появляться в нашем списке. Я думаю, что мы порадуем наших избирателей.
То есть будут еще известные персоны,
да,
вы намекаете
да,
на
да,
это.
Будут.
Вы знаете, у меня для избирателей большая просьба, чтобы мы конкретно обозначили некоторые позиции, которые для партии «Яблоко» являются центральными, да, потому что очень хочется понять, ну, хотя бы в 3-5 пунктах, чего избирателю ждать, потому что в разное время «Яблоко» – это все-таки партия такая давно существующая, в общих чертах мы представляем, ну, вот партия «Яблоко» образца 2016 года, вот это что? За что? Да, вот давайте озвучим хотя бы вот 5 пунктов для избирателя.
Но именно партия «Яблоко» – это сегодня единственная реальная оппозиционная партия. Это во-первых. Во-вторых, партия «Яблоко» – это партия, которая предлагает и ориентирована на европейский вектор развития в соответствии с той цивилизационной основой, на которой и формировалась российская государственность и российский народ. Партия «Яблоко» – это партия, которая отстаивает демократические ценности. Это партия, которая всегда очень честно ведет разговор и с избирателями, и вообще со всем населением нашей страны. Она никогда в угоду конъюнктурным каким-то вещам не будет отказываться от своих взглядов. Это партия, которая ориентирована на человека и защиту его интересов.
Можно я тогда чуть-чуть конкретизирую? Вопросы базовые для политической системы. Ваше отношение к президенту страны Владимиру Путину?
Отношение однозначно. Страна оказалась в кризисе, причем кризис, очень часто нам его преподносят как экономический, но кризис-то на самом деле является системным, и он поразил абсолютно все сферы жизни, и экономику, и политическую сферу, и социальную, и культурную, и человеческую, антропологическую, и управленческую, и технологическую. И кто виноват в этом системном кризисе? Естественно, это тот человек, который стоит у руля.
Он должен уйти в отставку?
Да.
Некоторые ваши коллеги по правому флангу считают, может быть, не оформлены в политическую партию, но тем не менее, считают, что стране необходима революция, потому что иначе Путин не уйдет. Ваше отношение к этому тезису?
Крайне отрицательное. Мы категорически не согласны именно с такой позицией. В нашей стране достаточно революции. Есть другой и, на наш взгляд, единственно правильный и возможный для нашей страны путь – это выборы. Мирный, легитимный, законный способ, с помощью которого можно изменить эту власть. То есть... Поэтому мы считаем принципиально важным, чтобы 18 сентября 2016 года каждый гражданин России поднялся с дивана, пришел на свой избирательный участок, ни в коем случае не оставил свой бюллетень, чтобы им распорядились, я даже грубо скажу, мошенники от власти, потому что неиспользованный бюллетень
дает... власти, это, я так понимаю, что это Памфилова или нет?
Нет.
Вы ее считаете мошенником? Ваше отношение к тому, что она возглавила ЦИК?
Достаточно положительное. Я присутствовала на первом заседании избирательной комиссии и на выборах Эллы Александровны. У меня была возможность убедиться, еще работая в Республике Карелия, что она достаточно внимательно относится и принимает действенные меры в ряде вот случаев, связанных, скажем, с арестом Ольги Залецкой, Александры Корниловой. Она буквально моментально принимала вот, участие в том, чтобы решить этот вопрос. Поэтому принципиально важно, чтобы все граждане пришли на выборы, забрали свой бюллетень. Если это даже протест, то они могут на этом, в этом бюллетене написать все, с чем они не согласны, но этот бюллетень не должен остаться неиспользованным. В противном случае у нас, к сожалению, может развернуться негативный сценарий. Вот та кризисная ситуация, в которой мы оказались, если она не может бесконечно долго оставаться таковой, она придет к своему логическому завершению. Самые плохие варианты, если люди выйдут на улицы, либо это будет внутриэлитный переворот какой-то, который тоже ничем хорошим не закончится. Крайне нежелателен ни первый вариант, ни второй, только законный способ через выборы.
Но ведь в последнее время власть предприняла достаточно много усилий для того, чтобы выборы стали более легитимными, более прозрачными, более открытыми, честными. По крайней мере, усилия действительно предпринимаются. Ну, что там говорить, они декларируются, и все-таки некая даже внутренняя борьба с бюрократией, и то происходит. Вот вы как оцениваете усилия власти по возвращению выборам вот этой вот честности, да, вот этого флера честности?
Ну, вот вы уже ответили на этот вопрос, что это флёр честности. Когда я говорила о политическом кризисе, одно из его проявлений – это кризис социальных институтов и института выборов в том числе. В условиях, когда у нас нет политической состязательности, в условиях, когда нет равного доступа для всех политических сил к средствам массовой информации, обеспечить уже, в общем-то, полноценные, нормальные, честные, свободные выборы уже крайне затруднительно.
Ну, как же нет? Вы же находитесь у нас в студии. Вот, пожалуйста.
Тем более, когда система ориентирована сейчас абсолютно только на самосохранение, она предпринимает все усилия для того, чтобы это самосохранение обеспечить, поэтому фальсификации и были, и не приходится питать иллюзии, что их не будет и на этих выборах. Именно поэтому мы должны поставить заслон этим возможным фальсификациям. У меня сейчас поступает информация о том, как они уже готовятся. Скажем, в Республике Карелия есть населенные пункты, где осталось там 2-3 человека населения, а где вдруг оно начинает очень массово прирастать. И в этих населенных пунктах по итогам выборов вдруг вместо двух человек появится там 200-300 бюллетеней. Вот один из способов. Именно поэтому я обращала внимание уже и во время выступления в Центральной избирательной комиссии на то, что строжайший контроль за учетом избирателей – это одно из направлений, которое ЦИК должна обеспечить с тем, чтобы сработать на честность выборов.
Ну что ж, председатель партии «Яблоко», я от себя добавлю, мне кажется, это очень важно, заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук, Эмилия Слабунова, гость нашего эфира сегодня. Мы продолжим наш разговор о будущем одной из старейших вообще российских партий, партии «Яблоко», о предстоящих выборах в Нижнюю палату парламента через несколько минут в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Присылайте нам сообщение, смс-сообщение, сообщение в WhatsApp-чате. Мы, Роман Карманов, я, Александр Яковлев, наш сегодняшний гость Эмилия Слабунова. Мы продолжим наш разговор совсем скоро. Не переключайтесь.
Госдума. 2016. Перезагрузка. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Госдума. 2016. Перезагрузка.
Что вы можете предложить? Этот вопрос я очень люблю задавать представителям партии «Яблоко». Эмилия Слабунова, председатель партии «Яблоко», гость нашего эфира. Сегодня я добавил с удовольствием и с почтением заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат педагогических наук Роман Карманов. Я Александр Яковлев. По ключевым вопросам мы проходились перед перерывом. Насколько я понимаю, поправьте меня, вы считаете, что в кризисе не только экономическом, но и культурном виновата власть, в частности, лично президент, он должен уйти в отставку. При этом вы против революции и призываете всех приходить на выборы.
Совершенно верно.
А с экономикой что делать? Какие-то ключевые ответы на вопрос, что вы можете предложить?
Экономику нужно развивать, экономику нужно выводить из кризиса. К сожалению, сегодня ситуация такова, что кризис, имея системный характер, не позволит, вернее, ситуация, которая характеризуется вот как системный кризис, она не позволяет экономику вытащить только методами экономики. У нас получилось так, что политика задушила экономику. Поэтому, ну, образно говоря, аппендицит горчичниками вылечить невозможно. Поэтому нужно системно решать этот вопрос, и сделать это можно только через смену власти.
Но, то есть правительство должно уйти в отставку?
Но не только правительство. Мы же прекрасно понимаем, что правительство не самостоятельно в своей экономической политике. Но я хочу ответить на ваш вопрос еще прежде. Но даже вот в этих условиях экономическая политика при системном этом кризисе, она могла бы быть другой и не заходить окончательно в ступор. Каким образом? В первую очередь поддерживать внутренний рынок и внутренний спрос. Мы видим, что сейчас на 10% реальные доходы снизились, покупательская способность в результате рухнула до минимальных пиковых значений за последние где-то 15-20 лет. Никогда так низко не падал покупательский спрос. Все делается для того, чтобы эту ситуацию еще усугубить. У нас убрали индексацию пенсий работающих пенсионеров. У нас идет процесс оптимизации в бюджетной сфере, который приводит к чему? Я вам приведу маленький пример. Вот, например, собственные доходы Республики Карелия буквально вот год назад составляли 16 миллиардов рублей. Из них 7 миллиардов рублей в дотационном регионе – это доходы за счет НДФЛ. Вот во всех таких регионах основным бюджетообразующим налогом является НДФЛ. Из этих 7 миллиардов рублей, полученных за счет НДФЛ, 40% – это НДФЛ от бюджетников. И вот представьте, когда мы сокращаем еще работающих и их зарплату в результате, в ходе оптимизации, то мы тем самым сокращаем еще и поступление от НДФЛ. И таким образом еще больше в ступор только закручиваем вот эту ситуацию. Что у нас происходит на рынке труда? В теневом секторе практически, по сведениям той же Ольги Голодец, 40% работающего населения. Из 76 там, с небольшим миллионов экономически активного населения, как она нам сказала, только 40 с небольшим, они вот в зоне нашей видимости. Все остальные в зоне невидимости. Это значит, что никаких налогов мы не получаем. Элементарный выход какой для этого? это скорейшее принятие закона о самозанятости, чтобы люди могли реально работать, получая патент. Еще один способ. Если у нас нет инвесторов в результате вот той ситуации, в которой мы оказались, откройте, пожалуйста, границы для иностранных туристов. Упростите визовый режим. Я сама, как депутат, год назад выступала в Государственной Думе по этому поводу, что нам нужно скорейшим образом сделать. Иностранные туристы, учитывая нынешний курс рубля, приедут сюда с деньгами и поддержат наш малый бизнес. Гостиничный бизнес, общепит, транспорт, торговлю и так далее. Это элементарные меры.
Еще очень важный вопрос, принципиальный для нашей политической системы. Я так понимаю, официальная позиция партии «Яблоко», что Россия аннексировала Крым. Хотя, я помню, вот в прошлый раз были мы в гостях у моего коллеги Эдварда Чеснокова, и вы сказали, что Крым как бы наш. Вот вы поясните, ваша позиция, Крым в составе России или нет? Крым и Севастополь.
Вот вам отвечать как? Эмоционально или рационально?
Как. Послушайте,
вот если эмоционально,
вы лидер председатель политической партии. Вы как считаете нужным?
Замечательно. Тогда я отвечу так и так.
А у вас это не совпадает эмоционально и официально?
Я вам сейчас скажу. Эмоционально Крым в душе каждого из нас. Я в детстве провела достаточно много времени там на отдыхе с семьей. Свадебное путешествие у меня было в Крыму. Мы все переживаем за все то, что происходит в Крыму, и в первую очередь за жителей Крыма. Но мы должны отдавать отчет о последствиях, которые происходят за такими событиями.
Ваша эмоциональная точка зрения понятна, а другая?
Международная изоляция, в которой мы оказались. Мы окружили себя врагами. Мы сейчас чувства, которые по отношению к нам испытываются, это страх и не более того.
Послушайте, я все-таки задам вам другой вопрос. При всем уважении, Крым был аннексирован,
Крым был аннексирован, конечно. Это аннексия Крыма, за которую еще несколько поколений наших детей и внуков будут достаточно серьезно расплачиваться, пытаясь восстановить репутацию нашего государства. Непризнанные границы. Вот знаете, у французов есть такая поговорка: «Бочонок из-под селедки всегда будет пахнуть селедкой». Забрать подаренное – это гораздо более страшно и стыдно, чем отобрать чужое.
Вы знаете, у меня родня живет в Крыму, и когда был день референдума, на котором, вы знаете, сколько процентов, я надеюсь, вы знаете, сколько процентов проголосовал за воссоединение, почему-то вы не говорите об этом референдуме, там бабушки с 90, они уже с трудом выходят на улицу. И вот они приходили на час раньше к пунктам проведения референдума, чтобы иметь возможность вернуться в Россию. Вот вы им тоже говорите, что Крым аннексирован?
Александр...
Не-не, вы им можете сказать, что Крым аннексирован?
Да, конечно.
Спасибо.
Но, Александр, у нас результаты этого референдума должны получить международное признание. Сделать это очень просто. Сесть за стол переговоров с другими государствами, договориться за столом переговоров о том, как урегулировать эту ситуацию, как провести референдум так, чтобы он был признан международным сообществом, и вся эта конфликтная ситуация будет исчерпана.
Вы действительно думаете, что международное сообщество способно поддержать еще один референдум, на котором уже 99% после отключения электричества со стороны Киева и отрезания энергоблокады Крыма, вы действительно думаете, что международное сообщество поддержит воссоединение России и Крыма? Вы в это верите?
Я еще раз говорю, что все стороны заинтересованы в том, чтобы конфликт был исчерпан и ситуация была урегулирована. Мы в 21 веке живем. Это цивилизация договора. Мы должны сесть за стол переговоров и выработать план по урегулированию этой ситуации. Почему мы вот настолько агрессивно не хотим этого сделать? Чего бы проще сесть за круглый стол и договориться о том, как мы сообща будем выходить из этой ситуации?
То есть вы считаете, что можно договориться с Западом, который поддерживает Порошенко и компанию? Можно договориться?
Можно договориться и можно найти те способы, с помощью которого этот конфликт будет урегулирован.
Скажите, а есть вероятность того, что внутри партии возникнет дискуссия или кто-то одержит верх, партия, скажем, бывает обычно партия мира, партия войны, да, то есть одержит верх какие-то другие люди внутри партии, и позиция партии изменится. Вот насколько велика вероятность такого развития событий?
В партии дискуссии...
Может ли партия вообще изменить свое мнение по такому вопросу?
В партии дискуссии идет. Я бы не сказала, что позиция партии по этому вопросу может измениться кардинально. Отдельные представители партии наши, которые высказывают позицию...
Могут иметь иную точку зрения.
Да, как и в демократической партии должно быть.
У вас есть внутрипартийная дискуссия. Эмилия Слабунова, председатель партии «Яблоко», гость нашего эфира сегодня. Продолжим через несколько минут, не переключайтесь.
Госдума. 2016. Перезагрузка.
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Госдума. 2016. Перезагрузка.
Мы продолжаем. 21 час 47 минут по московскому времени. В гостях у нас сегодня, у нас это Роман Карманов, я Александр Яковлев, заслуженный учитель России. А я считаю, что вот учителя и врачи, да и я считаю, вся страна, так считает, что это самые уважаемые, достойные люди. Кандидат педагогических наук, но прежде всего, да, и мы пригласили вас прежде всего как председателя партии «Яблоко» Эмилия Эдгардовна Слабунова, гость нашего эфира. Сегодня... Роман.
Я тему продолжу, думаю, ту, которая у нас была перед перерывом. Давайте все-таки продолжим про Крым и вообще про внешнеполитическую обстановку. Правильно я понимаю, что для достижения, в том числе экономического, в общем, счастья нашей страны, нужно со всеми немедленно примириться и сесть за стол переговоров, все конфликты решить, и только тогда, только при этом условии возникнет у нас вот эта возможность экономического роста?
Да, мы считаем, что сегодня внешняя политика у нас, к сожалению, уже заменила и внутреннюю политику. Внутренней политики как таковой нет. И внешняя политика, ее эффективность определяется количеством друзей, а не количеством врагов. И если мы такой критерий эффективности внешнеполитической деятельности введем, то мы тогда уже достаточно легко можем сделать выводы. Мы понимаем, что сегодня складывается впечатление, что наша власть заинтересована вообще в приращении количества врагов, потому что это, наверное, позволяет увести внимание сограждан от серьезных экономических проблем, и не только экономических проблем. У нас сегодня убито местное самоуправление фактически. Если посмотреть на то, что из себя представляют местные бюджеты, когда остается на жителя, например, города 3000 рублей в год в местном бюджете, в городском, то мы прекрасно понимаем, какие можно там дороги построить и отремонтировать, какое аварийное жилье расселить, там детские сады построить или что-то еще. а у нас, к сожалению, ситуация именно такова. У нас, ну, такие города, как, например, там Оренбург и так далее, имеют там по 14 тысяч в год на жителя. У нас нет выборов глав муниципальных образований, остались, если об административных центрах говорить, где-то 14 только столиц наших, где выборы сохранились. То есть у нас сегодня население нашей страны не имеет никакой возможности решать свои насущные проблемы вот самостоятельно в местном самоуправлении. Сверху у нас ничего не получается. Когда я говорила об управленческом кризисе, он выражается, сегодня мы прекрасно видим, в чем. Все стягивается вот в единую вертикаль. Туда уходят деньги, туда уходят полномочия, да, остаются все те, ну, самые как бы невыгодные и самые трудоемкие полномочия на местном уровне, не подкрепленные деньгами. И мы прекрасно понимаем, почему это происходит. Регионы отданы сегодня на откуп губернаторам в обмен на лояльность. Полная свобода предоставлена, делайте, что хотите, да, но главное, чтобы нас не трогали. Вот экономика в провале, и для того, чтобы переключить внимание сограждан, важно вот нагнетать сегодня вот эту истерию, что мы в кольце врагов, и давайте затянем пояса и встанем в круговую оборону. Такую внешнюю политику для государства, которое считает себя и претендует на статус там мировой державы в 21 веке, ну, она просто непозволительна. Это неуважение к своим собственным согражданам.
Я хотел бы прочитать нам сообщение, которое нам пришло в WhatsApp. Я хочу выразить поддержку гостя, восхищаюсь ее работой, умением рационально действовать и логически мыслить. Приятно слушать ее, да и практически во всем согласны с ней, пишут вам.
Спасибо
большое.
Но
я хотел бы, и, ну, как бы, знаете, вот, вот есть приятное, хотел бы о неприятном, вот данные социологических опросов. Ну, в ВЦИОМе вы вообще не попадаете в выборку. А ФОМ, Фонд общественное мнение, спросил, как вы относитесь к той или иной партии. Там есть позитив, смесь позитива и негатива, негатив и безразличие. Вот по партии «Яблоко» результаты следующие. Позитив – 0%, смесь позитива и негатива – 0%, негатив – 0%, безразличие – 2%. На основании этих и других социологических опросов некоторые эксперты, пусть и жестко, но тем не менее называют вашу партию политическим трупом. Как вы относитесь к подобным высказываниям?
А мы не согласны с этими высказываниями. А я вот вам хочу привести вот такой маленький примерчик, который заставляет очень серьезно задуматься о результатах наших социологических исследований. Вот, например, 86%, как у нас известно, там плюс-минус там 2%, у нас целиком и полностью поддерживают, как нам рассказывают, деятельность нашего президента.
То есть социологи врут.
Но... Вот буквально полторы-две недели назад опубликованы результаты социологического опроса, если я правильно помню, ФОМа, Фонда общественного мнения, в котором попросили назвать достижения президента в 2015 году. Как выяснилось... 8% назвали операцию в Сирии, 7% – Крым, 4% – прямую линию с президентом, даже непонятно, вот 16-го года или 15-го года прямую линию, но более 50% вообще затруднились с ответом. Спрашивается, как соотнести вот одну и вторую позицию. Это если про результаты опросов. Угу. А теперь, если результаты опросов соотнести с реальными шагами, действиями там нашей власти. Если у нас почти 90% поддержки власти и все на ура, то зачем создается Национальная гвардия? Зачем вот в пятницу вот принимается уже в первом чтении законопроект Яровой-Озерова с такими репрессивными механизмами? Ведь тотальная поддержка. Зачем вот репрессивный аппарат возводить до такой степени мощи?
Эмилия Эдгардовна, ну вот смотрите, с вами можно соглашаться, можно не соглашаться, но вы очень подробно ответили на мой вопрос. Когда 4 года назад, это лично от меня, вот мне это интересует, когда 4 года назад этот же вопрос я задал вашему предшественнику, он встал, послал меня на три буквы и вышел из студии. Вы действительно считаете, что так можно общаться с журналистами?
Я считаю, что так общаться с журналистами нельзя. Политик должен быть взвешенным, выдержанным и должен общаться корректно. В то же время я считаю, что и журналист, так же, как, например, и доктор, ни в коем случае не должен демонстрировать своего негативного отношения к интервьюеру.
Но мы же с вами сегодня достойно общались, как
более
вы
считаете?
Чем. Эмилия Эдгардовна Слабунова. Вы знаете, у нас остается 45 секунд, и если можно кратко... 30 секунд, если можно очень кратко. А что лично вас мотивирует идти в политику заслуженного учителя России?
Я считаю, что в политику приходят две категории людей. Одни демонстрировать себя в политике, а другие делать реальные дела для того, чтобы стране и людям было лучше. Я из второй категории политиков.
Спасибо большое. Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова была гостем нашего эфира сегодня. Роман Карманов и Александр Яков. До свидания. Всего хорошего.
Спасибо. До свидания.
Госдума. 2016. Перезагрузка.
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик.
Программу «Einzwein Видеман» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.